«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы» или смотрит телеканал RTVI. Это программа «Власти», я ее ведущий Евгений Киселев. Смотрите, слушайте нас каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Главное событие, которое больше всего обсуждалось на минувшей неделе, это, безусловно, подписание российско-украинских договоренностей, которые, кажется, положили конец газовой войне между Москвой и Киевом. Подробнее о том, какое политическое значение прошедшие переговоры по газу, которые вели Медведев и Путин, имеют для понимания природы нынешней российской власти, в материале моего коллеги Евгения Бунтмана.
Политические игры. Газовый конфликт стал прекрасным ответом на вопрос о том, кто принимает решения в России. Президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин до поры до времени действовали синхронно. Они по очереди выступали с громкими заявлениями, обвиняли Украину во всех возможных грехах, обещали Киеву европейские цены и грозили санкциями. Но это лишь слова, сотрясение воздуха и однообразные заявления на третью неделю конфликта стали утомлять. В итоге оказалось, что между заявлениями и принятием решений настоящая пропасть. Как и раньше, как и во всех проблемных ситуациях, возникавших с марта 2008 года, решение принимает только один человек. И это вовсе не глава государства. Вот пример. Медведев созывает в Москве саммит по газовому вопросу. А потом саммит фактически срывается. Из президентов был только Серж Саргсян. Остальные ограничились министрами энергетики. После того, как стало понятно, что первые лица заинтересованных государств туда приезжать не собираются, саммит тихо переименовали в конференцию. А Медведев оказался в положении хозяина, накрывшего стол, но так и не дождавшегося гостей. С дипломатической точки зрения очевидный прокол. На все той же конференции российский президент заявил, никаких уступок по ценам не будет, возможен только быстрый переход на европейские цены. А потом за стол переговоров с украинской стороной садится Путин. И вот, пожалуйста, Украина получает 20% скидку, вопреки Медведеву. Когда подобное происходит на Украине, никто не удивляется. Ющенко и Тимошенко не скрывают взаимной неприязни и обвиняют друг друга во всех смертных грехах. Как-никак Украине предстоят президентские выборы. Но в ситуации с Путиным и Медведевым ни о каком конфликте, ни о какой борьбе речи нет. И президент, и премьер без устали заявляют, что такой тандем – это лучшее, что только можно придумать для страны. Роль Путина понятна. Он принимает все решения, он подписывает договор с Тимошенко, которая, кстати, не забыла публично оценить личный вклад российского премьера в урегулирование конфликта. Что же тогда остается Медведеву? Вот это уже не очень объяснимо. Похоже, в Европе тоже для себя решили вопрос, к кому из российских начальников обращаться с просьбой что-то решить, а с кем просто обмениваться дипломатическими любезностями. Наконец, соотношение между первыми лицами государства беспристрастно отображает и статистика. По данным компании «Медиалогия», с 10 по 20 января Путина российские СМИ упоминали почти в полтора раза чаще, чем главу государства.
Это был материал моего коллеги Евгения Бунтмана. Сейчас я хочу представить вам гостя сегодняшней программы. Со мной в студии Дмитрий Фурман, главный научный сотрудник Института Европы и известный российский политолог. Дмитрий Ефимович, я вас приветствую. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Вот что вы думаете, почему наша тандемократия, как ее называют, работает все больше и больше таким образом, что возникает твердое ощущение у большинства людей, что все-таки главный у нас премьер-министр. Почему вот такие большие надежды, которые многие возлагали на смену курса, которая всегда происходила в нашей истории со смены первого лица, не состоялись?
Ну, я думаю, что дело в том, что и смены-то первого лица настоящей нет. Есть в нашей системе, в общем, хозяин всегда был один. Это имеется в виду не только наша постсоветская система, но и вообще, так сказать, в русской системе. Хозяин всегда был один. Были какие-то периоды, там, как они назывались, коллективного руководства, но это обычно промежуточные периоды, пока хозяин не берет все в свои руки. Значит, сейчас возникла ситуация совершенно необычайная, очень странная. Вот изобретенная Владимиром Владимировичем Путиным. Это ситуация, вот ее тандемократии, ситуация, когда фактически президент назначен премьером. Следовательно, значит, ни психологически, ни политически он не может поступить с премьером так, как и до этого все президенты поступали с премьерами. То есть, когда... Ну, возникает какая-то...
То есть вы имеете в виду, что... Я просто уточняю. Вы говорите, у нас фактически президент назначен премьером. То есть нынешний премьер-министр за там, год до этого...
За год до этого назначил
в декабре, своего преемника. В декабре прошлого года объявил о том, что преемник Медведев, и тем самым его назначил.
И тем самым его назначил. Я отнюдь не хочу сказать, что Медведев это там пешка, что он там какая-то абсолютно не самостоятельная фигура, или что вообще он там ничего не значит. Нет. Но тем не менее, вот есть такой факт. Есть факт. Этот факт, конечно, накладывает колоссальные ограничения на Медведева. Нельзя не только отправить в отставку вот премьера, которому ты обязан властью, но нельзя даже выразить ему неудовольствие. Тем более, что наша политическая верхушка, она панически боится одного. Это вот так называемого раскола элиты, о котором все много говорили. И который, в общем, в этой ситуации довольно реален. Да, он, естественно, накладывает. Потому что, в конце концов, люди все-таки разные. И находятся они в ситуации крайне неудобной для обоих.
Вот, значит, чем опасен раскол элиты? Вот не теоретически, а в нашем данном конкретном случае?
В данном конкретном случае... Ну, во-первых, он просто противоречит ну, всей нашей психологии, в том числе психологии элиты, которая всегда хочет одного хозяина, которая не любит выбирать, не любит. Но раскол элиты, он же чреват, в общем, какими-то шагами к другой политической системе. Он чреват какими-то шагами в сторону демократии. Ну, например, когда было нечто вроде... намечавшегося раскола элит в конце ельцинского правления, мы были, в общем-то, на несколько шагов от возможных реальных альтернативных выборов. Но когда вот был Примаков, там Лужков и с другой стороны президент и его...
Но не дошло.
Но не дошло, не дошло.
И Лужков не пошел на выборы, и Примаков не пошел на выборы.
И вот этот страх, он очень силен, потому что это действительно это переход к какому-то новому состоянию, чего панически не хочет наша верхушка. И в силу этого получается крайняя скованность власти. Они должны действовать синхронно. Они боятся посылать какие-то сигналы о каких-то своих различиях. Но так как это все-таки люди разные, психологии разные, какие-то сигналы объективно посылаются, но это не сознательные сигналы, это случайно вырвавшиеся сигналы. И, как мне представляется, это страшно увеличивает инерционность и неповоротливость нашей политики. Человек, который обладает всей полнотой власти, он всегда может что-то изменить, что-то скорректировать, даже в своих собственных политиках, в своих собственных поступках. Человек, пришедший на смену другому, обязательно будет что-то корректировать. Это естественно. Так было всегда. Это не только в демократических странах, это и там, в монархиях. Каждый царь что-то доменяет. А вот когда люди связаны друг с другом, как сиамские близнецы, и когда они панически боятся вот нарушить эту связь, они очень скованы. Возможность какой-то коррекции курса очень сложна. И происходит такая довольно сильная инерционность. Вот мне кажется, я не могу сказать, что я в этом на 100% уверен, но думаю, что то, что вот этот конфликт длился так долго, связано именно с этими внутренними причинами. В конце концов, уладить эту проблему можно было значительно раньше. Но когда проблема заключается не столько даже в улаживании этой проблемы, сколько кто это будет делать, как это будет делать, чтобы как-то не показалось, что один делает что-то не то, что другой. Все это усложняется, и процесс увеличивается.
А может быть, просто возникает ситуация, когда премьер-министр, все-таки опытный государственный руководитель, опытный политик, видит какие-то ошибки президента и их поправляет. Я не говорю, действительно это ошибки или нет, и в интересах ли России, в национальных ли интересах России, что они поправляются тем образом, как они поправляются. Но, смотрите, мы помним ситуацию. Медведев едет на саммит «восьмерки» в Японию. Там принимается важное заявление о том, что нужно ввести санкции против Зимбабве. Вы помните, да? Медведев подписывает это заявление. И буквально через несколько дней, по сути дела, в ООН представители России дезавуируют подпись президента, объявив о том, что Россия наложит вето на резолюцию Совета Безопасности о санкциях против лидеров, заметьте, даже не против там, режима, против всего народа Зимбабве, против всей страны, а только санкции против конкретных руководителей режима. И та же самая ситуация вот сейчас возникает на саммите двадцатки, так называемой, недавно в Вашингтоне. Один из важных документов, которые были приняты, это обязательство не вводить никаких ограничительных барьеров в международной торговле. И тут же правительство, вопреки тому, что Медведев присоединился к этому заявлению, вводит ограничительные пошлины, фактически, да, запрещающие, ну, не запрещающие, но усложняющие ввоз иностранных автомобилей. Что это?
Вы знаете, ну, во-первых, совершенно естественно, что в этом тандеме сейчас доминирующую роль играет, конечно, премьер. Просто потому, хотя бы, что он уже, так сказать, 8 лет царствовал, у него эти проблемы, все проблемы ему знакомы, у него некие наработанные реакции, наработанные подходы. Это первый момент. Второе, вот вы знаете, конечно, здесь могут быть какие-то, как бы разногласия, премьер может поправлять там президенты. Это, можно, кстати, привести и другие примеры, когда президент несколько поправлял премьер тоже. Но важно, мне кажется, не это. Важно то, что вот даже вот под то, что вы сейчас сказали, с какой напряженностью вся среда, вот эта политическая среда вокруг премьера и президента ловит сигналы. Ловит сигналы возможных их расхождений. И вот этого они больше всего боятся. И отсюда вот стараются как бы максимально этого избежать. Но какая-то часть этих вещей, она может объясняться и просто некоторой несостыкованностью, несогласованностью. Не обязательно поправки такие какие-то сознательно сделанные.
Хорошо. Вопрос, который возникает. Почему вот сама сила президентского института, института президентской власти, которая, как думали многие обозреватели, очень быстро наполнит, казалось бы, там, политически слабую фигуру Медведева нездешней силой, да? Почему вот в данном случае это не сработало? Вот эта магическая сила кремлевских стен, которая неоднократно в прошлом относительно там, слабых и неопытных политиков очень быстро превращала в политических тяжеловесов? Или просто времени еще мало прошло?
Вы знаете, мне кажется, что, конечно, времени еще все-таки мало прошло. Времени мало прошло, и обстановка была довольно сложная для нового президента. То есть ему сразу же выпали на долю такие неприятности, как грузинский конфликт, потом вот этот самый газовый украинский конфликт, в которых он, естественно, шел по проторенной дороге. Сойти с нее – это значило разрыв тандема. Сойти с нее он не мог. Значит, он здесь следовал в фарватере. Но, вы знаете, я не знаю, конечно, чем все это кончится. Это странная и болезненная и для обоих, и, в общем, для всей системы ситуация. Но я бы хотел сказать вот что. Что всегда все люди, которые имели возможность выбрать некоего начальника, не желая при этом исчезнуть самим вот с политической арены, всегда вы старались выбрать, естественно, тому, кому они больше всего доверяли, и того, кого они считали самым слабым.
Ну, например?
Это вся история советской власти. Сталин был самым слабым, сильным был Троцкий. Хрущев вообще серьезно не воспринимался. Совершенно не воспринимался серьезно. Настоящие фигуры это Молотов, там Берия, естественно, против которого все ополчились так, как
Маленков.
В свое время. Маленков, да. Брежнев вначале тоже серьезно не воспринимался. Это нормально. Но еще есть одна закономерность. Всегда все, кто совершал этот выбор, в конечном счете ошибались. Всегда оказывалось, что самый Сталин сильнее, потом Хрущев оказался сильнее вот этих ультратяжеловесов, как Берия и Молотов. Так что здесь еще далеко все не кончено. Впереди еще много времени, и мы посмотрим, как будут развиваться эти события. Я бы не сказал, что сейчас все ясно.
Ну что ж, давайте мы здесь поставим точку с запятой. У нас сейчас несколько минут рекламы на «Эхе Москвы» и анонсов предстоящих программ на канале RTVI. И затем мы продолжим наш выпуск. Оставайтесь с нами.
Реклама.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Крым готовится повторить судьбу Гонконга. Станет ли 35 рублей за доллар дном падения рубля? Фигурное катание спасает звезд от алкоголизма. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на «Эхе». 959-0551.
«Эхо Москвы».
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В пятницу после 22 эксперт программы «Кредит доверия», экономический обозреватель интернет-издания «Ньюс.ру.ком» Максим Блант. «Кредит доверия» в пятницу после 22.
Вопросы нашим гостям задайте и вы. Сайт «Эхо». Эхо.мск.ру.
Вас беспокоит нестабильная ситуация в экономике? И есть человек, который готов объяснить, разъяснить и успокоить. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ждет вас в своем антикризисном блоге на сайте «Эхо». Заходите на echo.msk.ru, спрашивайте, обсуждайте, спорьте.
Суббота, раннее утро. Еще теплая постель. Но уже на своем посту они, Анна и Владимир, Трифилова и Варфоломеев. Каждую субботу 2 часа.
Разворот.
Как подвиг с 7 до 9.
Развернитесь, пожалуйста. На субботней детской площадке говорим о выставке «Алиса в стране чудес». Выставку представляют художники Екатерина Филиппова и Людмила Мабри. Детская площадка в субботу после 9 утра.
Вопросы нашим гостям задаете и вы. Сайт «Эхо». Эхо.мск.ру.
В субботу, 24 января, в прямом эфире у Алексея Венедиктова вас ждет встреча с постоянным представителем России в НАТО Дмитрием Рогозиным. Тема беседы – международная политика России. Не пропустите в субботу после 10 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. Эхо.мск.ру. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Мы продолжаем выпуск программы «Власть» на волнах радио «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. Мы выходим в эфир одновременно в телевизионной и в радиоверсии. И сейчас мы напомним вам о некоторых наиболее важных, заметных событиях минувших дней и их ньюсмейкерах. В нашей традиционной рубрике, где мы называем трех политиков, которые набрали дополнительные репутационные очки, и трех, которые очки потеряли. Еще один материал моего коллеги Евгения Бунтмана.
Победы и поражения.
Предприниматель и медиамагнат Александр Лебедев эту неделю завершает в плюсе. Он приобрел лондонскую газету «Evening Standard» за символическую цену в 1 фунт стерлингов, пообещав в дальнейшем вложить в нее десятки миллионов. Для британской прессы на этой неделе Лебедев стал одной из центральных фигур. Его называют олигархом-англоманом и считают, что его приход в «Evening Standard» это явление скорее положительное. Хотя и припомнили бизнесмену работу в КГБ. Для Лебедева покупка газеты стала, безусловно, имиджевой победой. Для митрополита Калужского и Боровского Климента эта неделя стала не слишком удачной. Борьба за место патриарха, похоже, в самом разгаре. Во всяком случае, на этой неделе до предела обострилась война компроматов. Претензии к его главному сопернику, нынешнему местоблюстителю престола Кириллу, известны давно. Табачные дела 90-х, экуменизм, симпатии к Западу. Зато на этой неделе удар по позициям Климента нанес бывший глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок, который в эфире «Эхо Москвы» заявил, что к скандалам с табаком и алкоголем в большей степени причастен как раз Климент, который в то время возглавлял штаб РПЦ по получению гуманитарной помощи. И это удар куда более ощутимый, чем не очень внятное обвинение митрополита Кирилла в ересе. Продолжается другой негласный конфликт между генпрокуратурой и Следственным комитетом. И пока, похоже, очередную локальную победу одерживает генпрокурор Юрий Чайка. В Госдуму из Верховного суда поступил законопроект, по которому ведомству Чайки возвращается право возбуждать уголовные дела против вип-персон, депутатов, сенаторов, судей и так далее. Впрочем, спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что этот закон не будет принят и назвал инициативу преждевременной. Бывший совладелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин стал еще одним экономическим иммигрантом. Он не вернулся в Россию с новогоднего отпуска, а позже стало известно, что он может быть объявлен в международный розыск. Чичваркин обвиняет в причастности к похищению человека сотрудниками «Евросети». Так что бизнесмена, видимо, не спасла ни продажа компании, ни поддержка умеренно либерального правого дела. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров на этой неделе получил серьезную поддержку. С неожиданным визитом в республику прибыл президент Медведев, который фактически поддержал усилия Евкурова по преодолению последствий осетино-ингушского конфликта, в частности, возвращение беженцев в пригородный район. Евкуров, пришедший на место стремительно утратившего популярность Зязикова, также получил обещание серьезной финансовой помощи, не намного меньшей, чем Чечне. Последний минус непривычный. Обычно мы не относим президента страны к числу тех, кто приобрел или потерял политические очки. Но этот случай особенный. Прямо в центре Москвы было совершено чудовищное убийство адвоката Станислава Маркелова, который защищал интересы потерпевших по делу Буданова, и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. И Дмитрий Медведев, который так много говорил о торжестве закона и защите граждан, так и не посчитал нужным высказаться по этому поводу.
Мы продолжаем беседу с гостем моей сегодняшней программы, политологом Дмитрием Фурманом. Дмитрий Ефимович, а вот откуда вот это идет? Медведев, который говорил о том, что свобода лучше не свободы, который, по-моему, искренне является таким вот юристом, юристочем, там, действительно поборник права, юриспруденции до мозга костей. И вот равнодушие такое, ведь, пожалуй, ни о чем больше так не говорили на этой неделе, как вот об этом страшном двойном убийстве, когда убили демонстративно, среди бела дня. Это было похоже на какую-то публичную казнь, вот это вот убийство. Ну, да. Это адвокат, который ездил на метро, Маркелов, ходил без охраны. Но если его хотели просто бы убрать, ну... Там, как говорится, не журналистское это дело киллерам давать советы, но мы прекрасно понимаем, что там застрелили бы его так, как застрелили Анну Политковскую где-то в подъезде, поджидали бы его в подъезде собственного дома. Нет, вот так вот демонстративно в центре Москвы. И тут же застрелили журналистку, которая пыталась помешать убийце. Медведев молчит. Хотя вот у меня тут же перед глазами встает он там, с букетом цветов у гроба Солженицына во время похорон на кладбище Донского монастыря.
Еще один пример. Он молчит, как Светлана Бахмина делал.
Да, совершенно верно.
Вот еще такой же пример. Вы знаете, но у меня вот... Я лично объясняю все это тем, что вот его крайним страхом выступить с какими-то заявлениями, с какими-то сигналами, а такими не путинскими, с каким-то косвенным осуждением Путина. Не столько потому, что вот он так вот просто боится этого человека, боится Путина, сколько потому, что он боится, и оба они боятся, все они боятся раскола. Вот возникает трещина, и в эту трещину бросится. Ну, все, самые разные общественные силы и начнут ее усиливать и раскалывать. Вот этого они боятся. Любой жест такой, ведь любой его жест, он вообще воспринимается, он рассматривается в лупу. И воспринимается, вот что можно от него, можно ли что-то новое ждать. И периодически он такие жесты дает. Они просто вырываются само собой. Путин и Медведев довольно разные люди, и вот эти различия не могут...
По воспитанию, по социальному происхождению. По социализации, да?
Да, по психологии. А психология и идеология, они, в общем, довольно связанные вещи. То есть люди с разной психологией, но одной идеологией всегда вносят в эту идеологию какие-то свои некоторые нюансы, подвижки. Вот. И... Мне думается, что вот из-за этого страха, сковывающего его, он и не делает этих вещей. Но не совершенно, вот это по лицу его видно, что человек не злой.
Медведев.
Медведев, да. Вот, ну, помиловать беременную женщину, господи, так... Отпустить ее, потом вот сейчас родившую. Но это, по-моему, естественно, нормальный, мало кто...
Ну да, вот на этой неделе Верховный суд Мордовии рассматривал дело Бахминой, и казалось бы, ну, что стоило этому Верховному
Конечно.
Суду ее отпустить. Нет, он Нет. признал незаконным отказ в условно-досрочном освобождении, но... Мог же вынести решение освободить ее.
Но стоило дать ему какую-то...
Нет, отправили дело на новое рассмотрение в районный суд.
Любой такой сигнал – это косвенное осуждение, ну, там, скажем, если даже не дело ЮКОС, а крайности в дело ЮКОС. Косвенное осуждение, если не политической линии предшествующей, то стиля политического. Этого допустить он не может. Вот мне кажется, я, в общем, не очень ему завидую, и мне кажется, что положение его довольно сложное.
Но ведь это же не может так всегда продолжаться.
Но впереди, значит, 4 года. Я с трудом себе представляю, чтобы вот эти 4 года так спокойно истекли, без какого-то вот надлома. Ну, кто его знает?
Ну, ведь вот мы говорили об исторических примерах. Действительно, если там мы вспоминали Хрущева, да, вот если там сравнивать с Хрущевым, мы сейчас живем в начале 54-го года.
Да, в начале
еще года ведь не прошло президентства Медведева. Да. Вот когда Хрущев только был избран первым секретарем.
Да, еще не до конца ясно,
это еще там начало 54-го года. Многими хозяином воспринимался Маленков, председатель Совета министров СССР, да? Если сравнивать с Горбачевым, значит, мы не дожили еще до Чернобыля, который по-настоящему-то перевернул ситуацию в стране.
Вы знаете, еще есть один тут очень важный момент. Ответить, то есть вот эту проблему мы толком не знаем, и знать ее невозможно, но мы можем как-то вот предполагать. Это есть ли вот в правящей верхушке, не только вот Медведев и Путин, а вот в правящей верхушке в целом, ну, какое-то смутное ощущение, что надо что-то немножко скорректировать. Что вот тот путь, по которому шли при Путине, это, конечно, очень хороший, очень правильный путь, но уже вот, уже хватит, начинается какой-то новый этап. Вот если новый этап предполагает какой-то хотя бы новый стиль и новое лицо. Вот у меня лично такое ощущение, ну, я понимаю, что доказать это я не могу, что такое ощущение было даже у самого Путина. Что вот его решение вот уйти с поста президента, она отчасти связана с этим. Что вот с каким-то ощущением, что вот страна выходит к какому-то новому этапу, и нужен несколько другой человек. И выбирая, очень ведь любопытно, что он выбрал человека, не очень похожего на себя. То есть вот они одного роста, это вот очевидно, что-то значило, но психологически не очень похожего. Я так думаю, что, наверное, Иванов психологически ближе, и социальный.
Ну да, говорят, что самый близкий, самый доверенный человек был, во всяком случае, в прошлом, как говорили.
Вот, но он выбрал не очень похожего человека. То есть вот за этим выбором тоже, по-моему, стояло какое-то ощущение, что вот ну, новый этап, новые люди, новый имидж нужен. Но, во-первых, он не решился пойти здесь до конца, и я отлично это понимаю, потому что уйти по-настоящему, уйти полностью, в общем, человеку не молодому, то есть не старому, простите, вот в этой ситуации очень трудно психологически. И вот сказав «А», он не сказал «Б», просто вот уйти. Он не смог.
Давайте мы здесь прервемся, потому что сейчас время новостей середины часа на «Эхе Москвы», на канале RTVI опять анонсы предстоящих программ. И через 2-3 минуты мы вернемся, продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
Часов 31 минута в Москве. На эхе новости, у микрофона Роман Плюсов. Добрый вечер. Болгария настаивает на компенсациях от «Газпрома» за потери в результате газового кризиса. Как отмечается в письме министра экономики и энергетики Болгарии, которое было направлено зампреду правления «Газпрома» Александру Медведеву, потери болгарской экономики превысили более 300 миллионов долларов. В качестве вариантов компенсации в письме, в частности, предлагаются прямые денежные выплаты либо поставки газа по льготным ценам. Как сообщалось ранее, о намерении потребовать от «Газпрома» возмещения ущерба заявили греческий газовый оператор «ДИПА» и германский «ИОН Рургаз». Многие ведущие производители алкоголя в России резко снизили выпуск продукции в декабре прошлого года. В первую очередь сокращение коснулось водки и ликероводочных изделий, сообщает Интерфакс со ссылкой на Росстат. Так, в целом, производство алкоголя упало более чем на 21%. Годовой итог также оказался отрицательным, минус 7,6% по сравнению с 2007 годом. Вузы обязывают выплачивать первокурсникам стипендии, не дожидаясь зимней сессии. По крайней мере, такой законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом от Артас сообщили в аппарате Нижней палаты парламента. Как говорится в пояснительной записке, на данный момент закон не устанавливает каких-либо критериев назначения стипендий и не обязывает выплачивать их до получения результатов первой сессии. В результате студенты-очники не получают стипендию в течение 4 месяцев первого года обучения. Высокопоставленный чиновник французского правительства публично заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Госсекретарь по вопросам сотрудничества с парламентом Роже Каруччи, первым из членов французского правительства, публично признался в гомосексуализме, отмечает агентство France Press. Как сообщил Каруччи, к признанию его подтолкнула толерантность президента страны Николя Саркози, который приглашает приятеля чиновника на приемы наравне с женами других министров. Париже объявлены номинанты на получение главной кинематографической премии «Сезар». Это фильмы «Месрин» и «Класс». Первый рассказывает о жизни гангстера, объявленного государственным преступником, второй — о нравах в одном из классов обычного парижского колледжа. Вопреки ожиданиям, французская академия киноискусства номинировала комедию «Добро пожаловать в страну Штис» только на лучший оригинальный сценарий. Церемония вручения премии «Сезар», которую еще называют эквивалентом американского «Оскара», состоится 27 февраля. Валюта. Официальный курс доллара на выходные 32 рубля 89 копеек, евро 42,40. О погоде в столице: завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Условия для гололедицы, наледи и сосулек. Температура воздуха ночью 0-2, днем 0+2. Роман Плюсов, служба информации «Эхо Москвы».
В минувший вторник в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации 44-го президента США, новоизбранного президента США Барака Обамы. Наверное, многие наши зрители, наши слушатели смотрели эту церемонию, которая транслировалась на весь мир. Честно сказать, я лично смотрел эти кадры, кадры из Вашингтона, со смешанным чувством, потому что, с одной стороны, я испытывал искреннюю радость за американцев, которые откровенно, хотя, быть может, несколько наивно связывают с персоной Обамы надежды на перемены к лучшему в стране, пораженной тяжелейшим экономическим кризисом. С другой стороны, к этой радости примешивались грустные мысли и чувства. И об этом наш сегодняшний редакционный комментарий.
Главная тема.
Первый в истории чернокожий президент Америки официально вступил в должность на волне беспрецедентного общественного оптимизма. 78% американцев одобряют первые шаги Обамы. Ни один президент в истории США не пользовался столь высоким доверием граждан в начале своего первого президентского срока. В день инаугурации в Вашингтоне выдалась необычно холодная погода, но это не отпугнуло огромные толпы желающих поприсутствовать на историческом событии. 2,5 миллиона человек собрались на молле, гигантском сквере, протянувшемся в центре Вашингтона между памятником Аврааму Линкольну и зданием Капитолия. Люди приезжали в столицу из соседних городов, все парковки были забиты машинами, уже в 5 утра пригородные поезда были переполнены. Тысячи людей размахивали американскими флагами, портретами нового президента США, когда Барак Обама в обнимку с женой Мишель после церемонии инаугурации пешком шел по Пенсильвания-авеню от Капитолия к Белому дому. Такого грандиозного торжества не было давно. Не только в Вашингтоне, по всей Америке. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, от Атлантического побережья до Тихого океана на площадях городов собирались толпы, чтобы на огромных экранах смотреть прямую трансляцию инаугурации Барака Обамы. Улыбки, смех, объятия, фотографии на память. В общем, настоящий народный праздник. А теперь вспомним. 7 мая 2008 года. Официальная церемония вступления в должность нового президента России. Пустой, словно вымерший центр Москвы. Кортеж Медведева на безлюдной набережной, опустевший Кремль, мрачное лицо Путина, 2500 особо важных персон в имперских интерьерах Большого Кремлевского дворца, отгороженные от вступающего в должность президента красным канатом. И все. Народ безмолвствует. Торжественно, конечно, но, как говорится, совсем из другой оперы. Больше похоже на коронацию государя-императора. А теперь скажите, где настоящая демократия? Где подлинный неказенный патриотизм? Где настоящая, не купленная на деньги политтехнологов, гражданская активность? Какая система жизнеспособнее выдержит испытания, что называется, на изгиб и на разрыв? И какая страна выйдет из кризиса скорее и с наименьшими потерями и вновь окажется величайшей мировой державой?
Uh-huh.
Продолжаем разговор с моим сегодняшним гостем, с Дмитрием Ефимовичем Фурманом, главным научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук, известным политологом. Дмитрий Ефимович, вот скажите, пожалуйста, когда-нибудь вообще в России может возникнуть полнокровная демократия? Или же, как многие утверждают, это невозможно в силу целого комплекса исторических, культурологических, экономических, географических, наконец, обстоятельств? Истории страны, традиции многовекового рабства, крепостного права, я не знаю, последствия
самодержавия,
коммунизма, ортодоксального православия и так далее.
Значит, подробно и, так сказать, полностью ответить на этот вопрос просто заняло бы слишком много времени, поэтому я могу только вот просто постулировать свою позицию, обозначить ее. С моей точки зрения, демократия – это часть вообще современности, современного мира. Она возникает в определенном географическом регионе, в определенных культурных условиях, но далее она распространяется на самые разные страны. Причем усвоение вот этого достижения современного мира, части современной цивилизации, оно в разных странах или более легкое, или более трудное. В силу и самых разных причин, но прежде всего различных культурных особенностей. В России, очевидно, более трудное, чем в других странах. Но когда говорят о российской безнадежности с точки зрения демократии, я всегда говорю, что вот еще в начале 20 века само слово сочетание «Турецкая республика» выглядело как что-то смешное. Вот немыслимое. Вот сейчас есть, там не совсем уж такая идеальная и развитая, но все-таки вполне рабочая, вполне жизнеспособная турецкая демократия. Есть китайская демократия, есть тайваньская демократия, есть южнокорейская демократия, есть очень жизнеспособная, хотя тоже там со своими проблемами, индийская демократия и так далее. То есть есть монгольская, кстати, демократия.
Да, действительно, вот да. Монголия.
Вот очень неожиданно, я не могу объяснить, почему это надо изучать эту страну, чтобы объяснить, почему, что там есть такое. Вот. Но, тем не менее, факт есть факт. То есть, если процесс, он идет. Зона демократии, которая была там в начале 20 века, она вообще была абсолютно ничтожна. Там в середине немножко больше. Она постепенно расширяется. Поэтому для меня нет вопроса, может ли прийти Россия к демократии. Для меня даже нет вопроса, придет ли она к демократии. Она обязательно придет к демократии. И не только может, но и должна прийти. Но вот когда это будет, какой ценой это произойдет, будет достигнуто, и в каких формах, это я ответить, естественно, не могу.
Ну хорошо. Что мешает? Вот в конкретной нынешней исторической политической ситуации.
В данной конкретной исторической политической ситуации мы имеем законченную имитационно-демократическую систему, в которой есть вот определенный фасад демократический, и есть реальная система управления, которая основана на безальтернативности, на президентской власти. Ну и сейчас уже вот такая деталь, как передача президента власти избранному им преемнику. В принципе, это та же система, какая существует в Азербайджане, в Казахстане, в Белоруссии, а за пределами вот СНГ, там, в Сирии, Египте и так далее. Это законченная система. Без ее, пока она есть, демократии нет вообще.
Она способна эволюционировать так, как, скажем, эволюционировал советский режим в конце 80-х годов? То есть она способна начать... Ведь все реформы в России всегда затевались сверху. Всегда они инициировались некой просвещенной частью элиты. Вот помните, перед перерывом вы говорили, что у вас было ощущение, что Владимир Владимирович Путин к концу своего президентского срока почувствовал, что путь, которым развивается страна, тупиковый. И, может быть, вы помните, он выступал тогда фактически с еще одним своим обращением к стране. Это фактически было там, его... внеочередное, внеплановое президентское послание в самом конце срока. И он тогда сказал, что я не боюсь, что не смогу процитировать дословно, но смысл был такой, что если мы так и дальше будем, вот у нас успехи, но если мы так и дальше будем развиваться, как сейчас развиваемся, то ничего мы не добьемся.
Я, к сожалению, не помню сейчас вот этого эпизода.
Да, смысл был ровно такой, что мы не совершим никакого цивилизационного экономического прорыва.
Я думаю, что такие ощущения есть, и у него, наверное, есть, и, наверное, у Дмитрия Анатольевича есть. Но дело тут вот в чем. Вот проблема перехода от... имитационной демократии к реальной демократии, она довольно сложная. Дело в том, что вот на первый взгляд, по сравнению с переходом там, к демократии, который, от коммунистического режима, проблема здесь значительно меньше. То есть не нужно там, ликвидировать систему государственной собственности. Уже есть законы только, в общем, довольно более-менее подходящие. Что-то там надо менять, но главное не в этом. Главное, надо их соблюдать. Есть даже конституция, в общем, не строго говоря, не обязательно должна меняться. Но в конечном счете она, конечно, должна подправляться, но в ней, так сказать, записано многое. Да. И вроде бы нет такой, не такая уж громадная.
Кстати, на этой неделе у нас вступили в силу поправки, продлевающие президентский срок до 6 лет.
Совершенно непонятно, для чего это и кому это. Вот. По сравнению с той титанической работой, которую взял на себя Горбачев, здесь вроде бы значительно меньше работы. Но на самом деле здесь есть одна колоссальная сложность. Почему ситуация демонтажа вот этой системы сверху очень маловероятна, и вообще возможности ее очень ограничены. Дело в том, что нужен один шаг. Самое главное, вот перейти от этой системы к следующей, это первый сделать шаг, чтобы на выборах победил не ты или не тот, на кого ты указал. То есть задача власти становится какой-то психологически немыслимой. Власть не может готовить себе противника. Власть не может заниматься сознательным деланием оппозиции. Созданием оппозиции. Это психологическое противоестественно. Не может готовить свое собственное электоральное поражение. Это должно делать общество. Здесь ситуация Горбачева...
Здесь не получится, как у Чубайса, который занимался тем, что готовил коллективное самоубийство корпорации под названием
РАУЕС. Да, да. И здесь отличие очень от ситуации Горбачева. Именно потому, что у Горбачева была невероятно большая, трудная задача, он мог довольно долго совершать какие-то шаги, которые бы встречали только аплодисменты, и все очень рады и довольны. Ну, там, в этом году, не знаю, издали там такие-то книги, а в следующем уже отпустили Сахарова. Этот процесс можно было растянуть, он просто очень долго, на очень долгое. И опасность смены власти возникает лишь на очень позднем периоде. То есть она и возникла, то он довольно долго вот, демонтировал, пока не возникла эта опасность.
Но в конце концов сломалась.
Но в конце концов сломалась. А здесь сам этот переход, он
есть. То есть процесс был эволюционным, но в конце концов в какой-то момент...
В конце концов он сломался. Нет такого долгого периода. Просто вот для, если мы предположим, что вот как президент поставит сознательно задачу сделать страну демократической, ну, во-первых, значит, задача психологически немыслимая, то есть это вырастить себе оппозицию, это чтобы не противоестественно. Во-вторых, у него нет вот этого большого расстояния. когда ты что-то одно демонтируешь, немножко другое демонтируешь, расстояние здесь очень сокращено. И он сразу же оказывается перед значительно более психологически трудными проблемами, хотя и более вроде, ну, так сказать, формально более легкими. Чем проблемы Горбачева?
Сейчас я хочу на секундочку прервать вас. На этой неделе были опубликованы данные основных трех наиболее авторитетных служб изучения общественного мнения, Левада-центров, Фонда общественное мнение и ВЦИОМа, относительно показателей доверия, поддержки к основным политическим игрокам, к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, которые сегодня являются там главными персонажами нашей программы, главными фигурами, которые мы обсуждаем. И об этом сейчас в нашей следующей рубрике.
Глаз народа.
В январе, по данным ВЦИОМ, рейтинг Путина составил 77%, рейтинг Медведева – 75%. По данным Левада-центра, рейтинг Путина составляет 83%, рейтинг Медведева – 75%. Наконец, последний опрос Фонда «Общественное мнение» показал рейтинг Путина на уровне 71%, а рейтинг Медведева – 56%. Уточним, что Фонд «Общественное мнение» замеряет рейтинг доверия к президенту и премьеру, а ВЦИОМ и Левада-центр – рейтинг одобрения их деятельности. Любопытно, что по данным того же январского опроса Левада-центра, граждане весьма скептически оценивают способность правительства преодолеть кризис. На вопрос, сможет ли правительство добиться изменения ситуации в стране к лучшему, сможет, сказали 26%, не сможет 32%, может справиться, а может и нет 36%, 6% затруднились ответить.
Вот, Дмитрий Федорович, скажите, пожалуйста, от чего это берется, вот такой странный феномен? Кризис, есть вот эти данные о том, что, в общем, адекватно граждане воспринимают ситуацию в стране, достаточно скептически оценивают возможности правительства изменить ситуацию, кризисную ситуацию в лучшую сторону. Идут сокращения зарплаты, увольнения, падает рубль. Вот, как сказали бы ветераны Газплана, колоссальной важности цифра была опубликована на прошлой неделе. Грузоперевозки, промышленные грузоперевозки сократились более чем в треть, на 36%. РАО РЖД опубликовало вот эти данные. Это значит, что в стране действительно там колоссальные экономические проблемы. За одну неделю сожгли в топке поддержания национальной валюты. Опять-таки, вот на днях была опубликована потрясающая цифра. За неделю с 9 по 16 января больше 30 миллиардов долларов потратили резервов, вот этих самых там неприкосновенных, некогда стратегических резервов, на поддержание курса рубля, который все равно опускается. И уже поговаривают о том, что если такими темпами дело пойдет, то вот сейчас меньше 400 миллиардов этих резервов осталось, а глядишь, вообще ничего не останется. Уже аналитики, скажем, некоторых инвестиционных компаний, там Merrill Lynch, опубликовали специальную бумагу, в которой рекомендуют Центральному банку вообще, если резервы сократятся до 300 миллиардов, все, прекратить интервенции с целью поддержания курса рубля. В общем, ситуация очень-очень серьезная. И при этом это никак не отражается ни на рейтинге Путина, ни на рейтинге Медведева. Чем это объяснить с точки зрения вот политологической?
Ну, значит, мне кажется, ну, во-первых, надо учитывать, что вот эти рейтинги, вообще наши даже опросы сейчас в наших теперешних политических условиях, они вообще значат нечто иное, чем опросы в демократических странах. Когда люди имеют какие-то реальные альтернативы, там, вот вы за этого или за этого, за такую и такую политику. Опрос, значит, одно. Когда такой альтернативы нет, психологическое значение ответа совершенно другое. Если сделать опрос, сделали бы опрос, и такой вполне честный, так сказать, люди бы не боялись. Предположим, в, не знаю, 89-м году. Доверяете ли вы Коммунистической партии Советского Союза? Там, доверяете ли вы генеральному секретарю Коммунистической партии? Я уж не говорю там о 85-м, даже 89-м. Я уверен, что подавляющее большинство ответило бы «да». Это, в общем, ничего не значит. Потому что это опрос, он значит иное, чем какой-нибудь американский гэлоповский опрос. Что иное? А значит, он следующий. Если ты не доверяешь, ты должен что-то делать. Ты должен предпринять какие-то действия. Это страшно. И нету никакого видимого способа этих действий предпринимать. Никакой альтернативы нет. Непонятно, что делать. Но что просто выходить на улицу, там орать, это уже конец, это уже бунт. До этого мы отнюдь не дошли. Значит, вот пока очень долго держится вот этот такой псевдодоверие. Вот я абсолютно уверен, что, я не знаю, так ли это, делались такие опросы или нет, но абсолютно уверен, что еще в 89-м году он подал 90% доверия.
Горбачеву,
Коммунистической партии Советского Союза. Считаете ли вы курс правильный, было бы тоже...
Одобряете ли вы деятельность Горбачева? Несмотря на очереди за водкой, несмотря на растущий дефицит,
несмотря на что.
Главное, чтобы не было войны.
Когда в ходе вот этой перестройки начали вырисовываться какие-то альтернативы реальные, вот Горбачев и Ельцин, вот тогда ответы на такие вопросы стали более-менее осмысленными. То есть вот Горбачеву я не очень доверяю, а Ельцину я доверяю. Ну, понятно. Угу. А когда есть один выбор, а нету, это верить, любите ли вы монарха? Люблю, конечно, все мы любим нашего обожаемого монарха. Это ничего не значит. Сейчас его любят, а завтра его могут растоптать. Как, собственно, с Горбачевым и произошло.
Угу. То есть... Вопрос, опять-таки, в альтернативе, да?
Вопрос в альтернативе. В обществе, в котором нет альтернативы, ну, понимаете, я бы даже такие сравнения чисто житейские, может быть, они покажутся какими-то странными. На протяжении многих веков, там, в разных странах, девушек выдавали замуж, никогда не спрашивая их согласия, они даже могли не видеть этого жениха. Приблизительно так, как у нас выбирают президент. Это же не значит, что они ненавидели своих мужей. Им ничего не оставалось сделать, как их начинать любить. Вот дают президента, а если никакого другого варианта нет, или другой вариант, это революционный, это трагический вариант, это что-то надо такое невероятно делать, но надо, чтобы довели человека. Вот если этого нет, что делать? Надо любить.
Какая бы ни была плохая экономическая
ситуация. Какая бы ни была плохая
экономическая ситуация. Это обнадеживающая точка зрения для нашей нынешней.
Вы знаете, она не обнадеживающая до определенных пределов. Потому что переход от такой, любви или доверия к прямо противоположным чувствам, он очень быстро. Негатив накапливается, но он не выходит, не доходит до той стадии, когда он высказывается. Где-то он в глубине сидит. Вот все вроде плохо, и в ответ на другие вопросы он это проявляется. Но это не доходит до того, что я не доверяю власти. Так? Но когда это накапливается, где-то это доходит, и тогда возникает уже нечто куда более серьезное, чем просто снижение рейтинга. Это взрыв.
Ну что ж, Дмитрий Ефимович, наше время подходит к концу, и я только хочу сказать в заключение передачи, как всегда, мы ведем обратный отчет тюремного срока Михаила Ходорковского, бывшего главы ЮКОСа, судьба которого в известном смысле продолжает оставаться символом того путинского времени, которое продолжается и при Медведеве. Так вот, сегодня до окончания этого тюремного срока остается 1004 дня. На этом все. Я прощаюсь с вами. Напоминаю, что сегодня гостем нашей программы был политолог Дмитрий Фурман. Продолжение следует.